Точка отсчета. Экономика.
Продолжается программа «Точка отсчета» на Радио КП. Два ведущих. Сегодня Михаил Самарский, блогер, писатель. Михаил Антонов. Просто Миша. Нигина Бероева, экономический отдел. Газета «Комсомольская правда». Нигин, привет.
Доброе утро. А все уже, да, загадали желание?
Да, каждый входит и загадывает желание.
Эх, да. Ну ладно, ну я тоже загадаю. Да. С вашего позволения.
Михаилу надо потереть, меня надо ущипнуть при этом. Ну, неважно. Загадывай желание.
Ничего себе у вас правила,
да,
ребята.
Да, у нас правила такие.
А, хорошо,
имеем право, сами устанавливаем.
Давайте тогда к новостям. Вчера
Причем
буквально...
такое ощущение, что новости из телефона прямо читаешь.
Да нет, Миш, у меня новости все в голове.
Так.
Буквально, там же подключение к интернету. Вот.
Прямой Wi-Fi, да.
Абсолютно. Но хотела я вам рассказать о том, что вчера к нам приходил министр сельского хозяйства Николай Федоров.
Так.
Посетил он весь наш издательский, что называется, дом. Наши зрители и слушатели могли все это дело слушать и видеть.
Причем
в прямом эфире.
Видеть-то, да? Мы же какие декорации-то для министра.
Ох, какие декорации.
Мы же подготовили здесь в течение всего вчерашнего дня строительство особняка.
Рубили, да,
рубили
избу.
В настоящей избе сидел министр.
Да, в настоящей избе. Вот так вот мы его специально пригласили в такие уютные условия, в такую студию, чтобы, знаете, человек расслабился и выдал нам все самое интересное и все самые-самые такие важные важных вещах нам рассказал.
Что выдал министр? Нигин?
Что выдал министр? Министр сказал, что ВТО нам бояться не надо, дорогие граждане. Еще раз сказал он нам об этом. Ну, вот как бы и прав он совершенно, потому что правительство собирается продолжать поддерживать сельское хозяйство и, самое главное, фермеров. Ну, чем занимается сейчас министр? Вот и все, весь Минсельхоз. Они просто, понимаешь, делают инвентаризацию всего сельского хозяйства, потому что этого очень давно никто не делал, понимаете? Чтобы что-то там изменить, нужно сначала посмотреть, что есть. Может быть, там надо продать что-то ненужное, чтобы купить что-то ненужное. Ну, или же наоборот, что-то исправить. Вот. Много мы говорили о кооперативах. И вот это уже напрямую касается всех потребителей. Потому что если все-таки наши фермеры смогут с помощью там, в том числе государства, создать вот эти самые кооперативы, как за границей. То есть и во Франции, и в Швейцарии, и в Дании.
Слушай, у меня со словом кооперативы только 85-й год.
Да,
начало кооператив...
у нас сразу такой, понимаешь, такой негатив. Как кооперативы?
Опять
ну давайте
как...
еще колхозы создадим.
Да.
Нет, это все на самом деле очень хорошая штука, которая позволяет фермерам, мелким фермерам объединяться и производить. Ну, то есть они... свою продукцию сами перерабатывают и сами практически доводят до потребителя. А это значит для нас, что для нас продукция фермеров будет дешевле.
Нигина,
или, по крайней мере, доступнее.
Да. А министр ничего не говорил, что нам зерна не хватит в этом году, и нам закупать его придется за рубежом?
Ну, непременно мы спросили об этом. Успокоил нас Николай Васильевич, сказал, что зерна хватит. Хватит зерна, и причем мы будем еще продавать за границу, не то чтобы покупать. Мы будем продавать за границу зерна. Не так много, скажем, как в том году, потому что в том году был рекордный урожай, в этом году все-таки была засуха. Но в этом году там еще переходящие запасы со следующего года, то есть закрома родины-то они, Миша, не пустили. Вот. И поэтому...
Я-то просто их не видел. Это тебе в экономическом отделе показывают.
Все ведь нет.
Закрома родины.
Вот. И будем продавать за границу. То есть хлеб дорожать не будет. Ну, все сразу вспоминали 2010 год, когда была засуха, когда подорожание продуктов... Ну, практически всех продуктов.
Да многие перестали есть гречку в том году.
О, да, это великое...
Михаил, вы помните 2010-й?
Михаил Молот.
Нет, помню, конечно.
Это было 2 года назад, Миша.
Да, помню, конечно.
Вы гречку любите, Михаил?
Я, нет, честно сказать, нет, я не ощутил.
Кушать, да, так не очень. Едем дальше, да.
Вот, и это самое главное, в принципе. Очень много вещей таких личных мы обсудили. Человек крайне интересный. Поэтому эфир можно Вот эта программа «Только у нас», можно посмотреть, все у нас на нашем сайте.
Ну и в ближайших номерах «Комсомолки».
В ближайших номерах «Комсомольской правды» вы сможете прочитать еще много того, о чем мы не успели поговорить в прямом эфире. Вот, поэтому читайте обязательно, следите, мы обязательно на радио скажем, когда будет выходить вот этот вот материал «Разговор с министром». Ну что, давайте тогда перейдем к другим новостям.
Давай, что у нас по новостям сразу, потому что здесь, у меня есть новость, которую, я не знаю, ты видела или
зажигай,
нет.
Зажигай, давай.
Октябрьский доклад Международного энергетического агентства понизил прогноз спроса на нефть в следующем году, в текущем, да, и по 2013 год. И, собственно говоря, мировые цены на нефть говорят, что будут снижаться, а у нас бюджет еще не скроен. Собственно, вернее, он скроен, но исходя из каких-то оптимистических прогнозов цен на нефть. Что будет, Нигин?
Знаешь, октябрьский доклад прозвучал так очень революционно. Октябрьский доклад. Хорошо. Есть такое исследование, но это всего-навсего прогнозы. Да, безусловно, они делались на основании там, каких-то определенных фактов. Но, понимаешь, здесь называется «как посчитать». Что мы имеем сейчас? Нефть дорогая. Нефть дорогая, и вот если посмотреть на то, что происходит в мире, например, Барак Обама пошел на второй срок.
Да.
Непременно, это не новость, Миш, это не новость, это моя подводка к новости.
Так.
Экономическая политика Барака Обамы, она направлена на ослабление доллара, на поддержание вот этого слабого курса доллара. Они сейчас печатают очень много долларов, понимаешь? Ну, вот по 40 миллиардов в месяц. Им это выгодно, они пытаются раскачать свою экономику, да, при этом наращивая госдолг. Но, так или иначе, вся его политика, она направлена на поддержание слабого доллара и практически соответственно, как следствие, дорогих энергоресурсов. Вот. Нефть — это такая штука, что цена на нее, она как погода, понимаешь, практически непредсказуема.
То есть прогнозировать ничего нельзя?
Довольно сложно.
Хорошо, что еще?
Аналитикам приходится это делать, потому что так или иначе нужно каким-то образом...
Зарплату отрабатывать
Зарплату отрабатывать и иметь какие-то определенные, не знаю, маячки такие, куда бить будем?
Давай, очень коротко, у нас 3 минуты, что еще по новостям?
На 10% подорожают билеты на плацкарты и купе с Нового года, потому что сокращают вот эту вот госпомощь. Миша аж глаза закатил.
Нет, я понимаю, что сейчас, так как у нас очень многое дорожается с 1 января, ты начала уже в ноябре говорить постепенно о том, что будет дорожать.
Да, решение просто принято. Дело в том, что раньше... очень много, часть стоимости билета компенсировало государство, железнодорожные перевозки, они считаются у нас убыточные, как всегда, и государство должно их там помогать РЖД, чтобы люди более-менее за нормальные деньги могли передвигаться по стране. Вот, и сейчас Минфин всячески сокращает РЖД, вот эту самую поддержку, и будут расти цены на билеты. А РЖД говорят, мы же там модернизацию проводим, у нас должны быть новые поезда, какие-то самые поездатые поезда, и тогда, извините, нам придется наращивать вот эти инвест-расходы. Давайте нам денег и на пассажиров, и, в общем, на модернизацию. Ну, вот аукнется все это дело для простых граждан. С другой стороны, они собираются оставить льготы для молодежи до 23 лет и для пенсионеров. Ну, что, собственно... тоже неплохо, но все остальные граждане, у нас очень много людей, которые находятся там, за чертой бедности или недалеко от этой черты ушли, на самом деле, и мобильность по стране, она вообще очень низкая, то есть мы плохо передвигаемся, потому что это очень дорого, страна очень дорогая, и, наверное, все-таки дотировать эти самые перевозки необходимо, но, с другой стороны, нужно делать нормальные поезда, чтобы люди ездили в человеческих условиях.
И еще одну новость я попрошу тебя прокомментировать. В московской мэрии подсчитали, каждый сдающий квартиру гражданин получает доход в размере 84 тысяч рублей в месяц. Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы проект закона, с помощью которого предполагается вывести из тени рантье. московских, и, ну, а там дальше, глядишь, и покатится все в дальнейшем по России. То есть, собственно говоря, мэр Москвы причислил владельцев съемных квартир к миллионерам.
А, ну, и самое главное, к неплательщикам налогов, понимаешь?
Да.
Я думаю, его больше волнует как раз-таки вот этот факт, что они не платят налоги. А 80 тысяч в месяц, это, конечно, загнули. Это прям вот, вот откровенно загнули.
Там потому все, что однушка все 300.
Не, однушка стоит, мы про месяц говорим.
Нет, человек... 84, а, ну 84 рубли, тысячи рублей в месяц, да.
Ну, ты где-то...
Нет, это, подождите, это средняя сумма.
Это, видимо, средняя, да, потому что в центре оно...
Ну, да, хорошо.
А на окраинах оно...
А, хорошо, большой вопрос, как они собираются бороться с этими нелегальными... там,
на живца, на живца, все то же самое. Вот, я не знаю...
Миш,
Сергей
я
Семенович
слушаю.
Звонит Михаилу Самарцу, говорит, Миш, помоги. Михаил начинает звонить, снимает квартиру, договор с ним не заключает. Хопайки, под белые ручки, не Михаила, а владельца.
Ну, слушайте, у нас только Михаилов нет.
Два уже в студии.
Миш, ты тоже будешь?
Ты в следующий раз придешь, у нас здесь трое будет. Давайте обсудим эту новость. 8 800 200 ровно 9702. Возможно ли тех людей, которые сдают квартиры и не платят налоги, привлечь как-то к ответственности?
Смотри, Миш, да, как это все делается, да, сейчас? Пытаются. Они пытаются настроить соседей. Говорит, соседи, пожалуйста, стучите на своих соседей, если те сдают квартиры. Или же участковый, ходи, проверяй и смотри. Но каким образом?
Миш, скажи, пожалуйста, у тебя на лестничной площадке соседи есть, да, наверное? Ты знаешь?
Конечно.
Кто-нибудь сдает квартиру?
Не, ну...
Что нет?
Нет, ну я знаю, конечно, людей, которые там сдают квартиры.
Так.
У меня есть знакомые, конечно.
А сообщить об этих людях?
Ну то... Я, честно сказать, не знаю, платят
они
налоги или нет.
Они родину обдирают, смотри.
Не, а что, платят? Пусть придут, пусть проверят. Если платят, вопросов нет, вот договор, вот... Вы готовы сообщить о своих соседях, которые сдают квартиры, Мир?
Ну...
Так.
Я не думал над этим.
Ну, вот у вас есть сейчас буквально...
У вас есть 30 секунд.
Нет, не думал, да.
8 800 200 ровно 97...
Подумаю.
Подумайте, да. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы сказать, что плохо, конечно, смотреть в чужой кошелек, когда люди сдают свои квартиры, извините меня. Они эти квартиры заработали, они как-то поимели их, да? Но в большинстве своем люди сдают не от того, что хотят заработать денег, а от того, что хотят просто-напросто прожить нормально.
А вы из какого города звоните?
Из Москвы.
А, вы звоните из Москвы. Вот скажите, вот у меня есть знакомый, ему квартира двухкомнатная досталась от бабушки, от скончавшейся. Этот знакомый мой нигде не работает и не хочет работать, потому что двушка приносит ему ежемесячный доход порядка 40 тысяч рублей, и он абсолютно счастлив.
Он еще дешево стоит.
Но он еще, ну, это окраина города. Вот, а при этом, обратите внимание, вот таким макаром он может прожить до пенсии, а выйдет на пенсию, он еще от государства потребует, вы мне пенсию платите.
Ну, а государство какую пенсию будет платить? 2000 рублей? Извините меня.
Не, ну,
если он не работает, соответственно,
не
он будет минимальную пенсию получать.
А минималку у нас сейчас
меня,
да,
он
там 5000?
Он все равно платит и за квартиру, и за ЖКХ. Это, извините, это что же оплата?
Ну, вообще за ЖКХ платят те, кто снимает квартиру. Ну, спасибо большое. То есть вы считаете, что люди, которые имеют свою квартиру, имеют право ее сдавать? Миш, что скажете?
Я думаю, что да, имеют право.
Имеют право.
Да.
И заставить их платить...
Но нет, налоги платить, конечно, должны. Ну, как же.
То, что они имеют...
И, понимаете, никто не понимает из арендодателей, никто не понимает, почему я должен платить государству налоги. Я не знаю, куда они идут, потому что дороги у нас убитые, я не знаю, а медицинскую помощь я нормальную не получаю. Почему они вот... Ну, это просто нормальная логика их. Почему я
должен
платить
у нас
платить
сегодня
еще?
Зарплата, ты почему не спрашиваешь, куда твои 13% подоходного идут?
Я спрашиваю, мне никто не отвечает.
Никто не отвечает. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, Виктор.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Понимаете, ну, для меня современная власть ассоциируется с самым плохим от Брежнева и самым плохим от Ельцина. Понимаете, вот такой конгломерат, так сказать.
Так.
Ничего для людей. Одним словом.
Ну, коротко
и
ясно.
Ну и, соответственно, этот закон, Этот закон тоже чистая фискальная сущность, так сказать, больше ничего.
Человек должен платить и, налоги?
Нет, или он... даже обсуждать.
Подождите, человек должен платить...
это хорошо это... или плохо.
Я вас понял, да. Я вас понял. Задан четкий вопрос. Человек сдает квартиру. Он не платит налоги. Он гад и буржуй или имеет право, потому что это его квартира? Мы прервемся на несколько буквально секунд. Нигин Бероева была у нас в эфире. Нигин, спасибо большое.
Спасибо.
Дальше мы уже с Мишей будем сидеть и обсуждать вот эту вот тему, как привлечь незаконных рантье к ответственности. Все это через несколько минут в программе «Точка отсчета».
«Точка отсчета». Мы не ставим запятых, потому что ценим определенность.
Информационно-музыкальная программа «Точка отсчета».
Размышляем вместе, ежедневно по будням.
Ну что ж, друзья, тема заявлена, программа «Точка отсчет». Михаил Самарский у нас сегодня соведущий, блогер, писатель Миш Самарский, я Михаил Антонов. Мы пытаемся понять, возможно ли все-таки бороться с людьми, которые сдают квартиры, живут на эти деньги и не платят налоги. Надо ли с ними бороться, возможно ли с ними бороться? Потому что, смотрите, казалось бы, здесь очень много звонков, когда люди говорят... Человек купил машину, это его собственность, поэтому он может ездить и подвозить кого угодно и не платить, собственно, заниматься частным извозом, что многие делают. Но сейчас с бомбилами тоже хотят бороться. Человек, я не знаю, может вырастить картошку, но если он встанет с этим мешком около метро, то его прогонят как минимум, а штрафуют как максимум, потому что за место надо заплатить и так далее. То есть, а вот те, кто сдает квартиры, они не платят налоги. И живут при этом совершенно замечательно, совершенно великолепно. То есть сам Миша вот сейчас сказал, что и человек имеет право сдавать квартиру, но налоги платить должен. Как конечно. Его заставить это сделать, Миша?
Ой, даже не знаю. Не, ну какие-то... Ну это, вы знаете, это, мне кажется, уже должны что-то придумать, наверное, наши, я не знаю, руководители, власти как-то что-то должны... придумать какой-то эффективный способ, чтобы заставлять людей платить налоги.
Заставлять. Вот здесь ключевое слово «заставлять». 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я с Москвы. Я вот хочу сказать, ну как человека можно заставить? Да, во-первых, это глупости. И с нас и так дерут, уже не знают, за что только брать деньги. Осталось только за воздух или за размер ноги. Если у тебя 41-й, ты платишь меньше. Если 42-й размер ноги, ты платишь больше, да? А с другой стороны взять, я вот знаю, у меня многие люди, вот знакомые мои, да, они сдают свою двушку, да, а сами снимают однокомнатную квартиру. Хоть как бы свести концы с концами. Понимаете? Поэтому это глупость. Это моя собственность. Я с ней могу делать все, что угодно.
Нет, подождите. Что значит ваша собственность? Вы можете с ней делать все, что угодно. Я только что привел...
Это моя, если квартира у меня, ну, это моя собственность, да. Я понимаю, что это не дом не мой, да. Я снимаю только стены, да. Но это моя квартира. И я могу делать то же самое. Я даже могу прийти и сказать, придет налоговый. Да, я скажу, а я сдал своему товарищу, я с него денег не беру. Или беру символическую плату одну копейку, и все. И что, ко мне кто-нибудь придерется? Никто не знает и никогда не узнает, за сколько я сдаю, если, конечно, как вы говорите, если не развивать все качество у нас в стране.
Вот, понимаете, а какие-нибудь соседи скажут, что вы жируете, сдавая свою квартиру, и у вас новая машина появилась, и собака породы лабрадор. Поэтому сделаем-ка мы ему приятное, возьмем, заявим, пусть придут, пусть налоговики проверяют. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, ситуация сама по себе бредовая. Дело в том, что почему люди снимают жилье у тех, кто его сдает? Потому что у них нет денег на это жилье. Соответственно, если те, кто сдает жилье, начнет платить налоги, начнут просто брать больше квартплату. Вот что произойдет. За эти деньги начнут платить не те, кто сдают, а те, кто платит за арендованное жилье. И государство, вместо того, чтобы там облагать людей дополнительной маржой, лучше бы работало над тем, как поднять нашу экономику и уровень труда и зарплаты так, чтобы люди смогли себе обеспечить жильем. И тогда вот этой проблемы в принципе не было.
Кирилл, вы, спасибо большое. Вы одного не понимаете. Человек, можно говорить о труде и о зарплате, но человек, который имеет две квартиры в Москве и их сдает, он не нуждается ни в труде, ни в зарплате. Он прекрасно существует на эти деньги. Ему уже в этой жизни ничего не надо. Я знаю людей, которые сдают две квартиры и постоянно проживают где-нибудь на берегу Таиланда. А деньги им присылают, и они прекрасно себя чувствуют, просто великолепно. И им плевать, поднимут зарплаты, упадет нефть. До тех пор, пока есть действительно спрос, будет предложение. Татьяна, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Михаил, вы знаете, я с вами полностью согласна. Во-первых, считаю, что мы все должны жить по закону. Любой доход должен облагаться налогом. Это первое. Второе, вот очень много мнений, да, у нас нет возможности купить жилье, поэтому мы снимаем за предельные цены. Мне кажется, что тут государство тоже могло бы решить проблему, построив, например, муниципальное жилье. Ну, вернее, оно строится, и в домах, например, государство может сдавать квартиры. И люди, которые сдают частные квартиры, они, во-первых, и под эти цены будут подравниваться. И, вот мне кажется, такой выход тоже возможен. И, понимаете, мне кажется, одна проблема еще цепляется за другую. Люди, сдавая квартиры, не хотят работать, как вы сказали. На эти рабочие места приезжают трудовые мигранты. Мы все от этого страдаем. И, в общем-то, вот какой-то замкнутый круг. И еще могу сказать, у меня в подъезде в моем, я знаю всех соседей, знаю всех, кто сдает, сдавали, значит, одни наши жильцы, и, в общем-то, из квартиры сделали притон. Там просто жили две проститутки и по ночам там принимали клиентов. Понимаете, а милиция ничего не могла сделать, ну, или не хотела, потому что участковый приходил, дверь ему не открывали, жильцов этих, которые сдали, найти не могли, страдал весь подъезд.
Понятно,
вот и
да.
Говорите потом о стукачестве.
Спасибо большое. Впервые за 10 последних минут Михаил очень внимательно прислушался к телефонному звонку. Давайте финальный телефонный звонок, потом будет несколько новостей. Нина, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Вы знаете, я сдаю квартиру. Не 40 тысяч, 25 тысяч. Но из этих денег, вот мы пенсионеры, я еще помогаю внучке. Она учится в университете на 4-м курсе. Жировать абсолютно нечего, потому что, оплачивая квартиру, во-первых, за собственность я плачу ежегодный налог за собственность. Также я оплачиваю все коммунальные услуги. Почему я должна... Когда отец бросил мою внучку... Вот, ей было 10 дней от роду, и когда мы пытались подать на алименты, он принес справку, что он зарабатывает 1000 рублей сторожем.
Ну, понятно, да. У каждого своя история. Нин, спасибо большое. Миш, я предлагаю несколько новостей, заголовки прочитаю, да. От тебя комментарии жду. Упаковка чая, можешь себе представить, да, есть производитель такой, Сент-Клэр его называют, разместили портрет Толстого на упаковке с чаем. Ясная Поляна, музей Льва Толстого, Ясная Поляна, назвал незаконным использование портрета писателя.
Ну, я бы не сказал, а что тут такого?
То есть чай с Толстым бы ты купил?
Меня, мне кажется, даже такая упаковка привлекла бы мое внимание.
Как ты относишься к легкому разнообразию в судебных наказаниях? Никогда стандартно наказывается там год исправительных работ, несколько часов исправительных работ, а когда суд проявляет какой-то креатив? Пожалуйста, 46-летняя Валери Роджерс была признана виновной в том, что она сбила на машине сотрудника полиции. Состоялся суд, и суд обязал эту жительницу накормить ужином в день благодарения троих полицейских. В качестве наказания.
Это... Не, ну, своего рода, как бы, это... Не знаю даже тут. Но, может быть, это даже, как бы, с одной стороны, может, даже правильно.
А буквально, ну, что... буквально несколько дней назад было сообщение о том, что женщина попыталась объехать школьный автобус по тротуару. Суд обязал ее, собственно, наклеить на переднее стекло наклейку «Я идиотка».
Я знаю, да. Да. Ну, такие, конечно, это люди юморные, кто это придумывает. Вот, но...
Но ты не против таких наказаний? Вот если наши так вот будут тоже креативить. Слушал громко рэп во дворе. Будь добр, в течение месяца посещай филармонию.
Ну, на самом деле, это ж мы говорим о таких, даже это как бы трудно назвать, да, там, супер тяжелым преступлением, правильно? Там,
да. Но наказывать как-то надо.
Слушал громко рэп, там, да. Но на самом деле я как бы не вижу ничего плохого в креативе. Вот, и если как-то необычно будут таких вот легких, будем так говорить, легких преступничков вот так необычно наказывать, ну, я думаю, что Ничего тут плохого нет.
Легкие преступнички. Да. Мы тоже креативим на радио «Комсомольская правда». Могли бы просто прочитать гороскоп. А у нас сейчас будет гороскоп со звездами.
Точка отсчета. Мы расставляем все точки над «и». Точка отсчета.